Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
18:09 в Москве. Всем добрый вечер. Алексей Венедиктов у микрофона. Это программа Натальи Ивановны Басовской «Все так». Сегодня она будет посвящена сегодня и на следующей неделе она будет посвящена Карлу V Габсбургу. Надо сказать спасибо нашим слушателям, которые просто ткнули, можно сказать, нас носом в то, что мы эту фигуру... Да, Наталья Ивановна, добрый
как-то
вечер.
Пропустили.
Я даже не поверил, что его у нас не было.
Долго и тщательно проверяли.
Сынок был, Филипп
Много
II.
Много других Карлов было.
Да.
Был сын, этого не было.
Карл V Габсбург. Значит, естественно, мы разыгрываем книги. Это очень большая книга. У меня 6 экземпляров книги издательства «Эксмо», 2019 год. Элла Мартино «Италия за праздничным столом». Поскольку у нас и будет и об Италии, и о Паве. Да. Но вопрос будет сложный. Известно, что Карл, поскольку книга здоровая, то и вопрос сложный. Напомню, чтобы ответить правильно на этот вопрос, надо прислать свой ответ посредством СМС +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Лучше или через твиттер. А вот нет, твиттер у меня нет. Вызван идет, либо через интернет. Так вот, известно, что одним из современников и большим, так сказать, почитателем, которого был наш герой, был художник Тициан. Кстати, рекомендую сходить на выставку. Сейчас замечательная выставка в ГУМИ. Картин Тициана. 11 картин Тициана. Замечательно. Да. Так вот, но при этом Тициан был первым живописцем в истории человечества, который был так награжден Карлом V. Вот какую награду, он как бы новую, которую раньше ни один живописец не получал, именно живописец, Карл V наградил Тициана. +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Это первое объявление. Второе объявление. Наконец-то, Наталья Ивановна, я показываю сетевизору, вышла аудиокнига Натальи Ивановны Басовской «Великие женщины древнего мира. Египет». Я так понимаю, что это первое.
Да.
Там у нас после Египта еще много чего было, да?
Но здесь не прямо передача.
Нет, здесь не передача, нет,
я
это отдельно.
Я заново наговариваю, расширяю.
Да. Это книга
Но в основе
Ивановна.
Мы...
«Хатшепсут, Нефертити и Клеопатра». Вот имейте это в виду. Это вторая новость, которую я хотел объявить. Ну и еще раз повторяю, что вы можете посылать СМС. Какую же награду получил Тициан? Впервые живописец от властителя получал такую награду от Карла V. И мы переходим к эфиру.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Карл V Габсбург, который был Карлом и первым, и вторым, об этом вы будете говорить, такой странный человек. Знаете, что меня потрясло?
У него странная судьба.
Что его... Вот я привык, Карл V, но мы все знаем эту картину Тициана, пятый. Понятно, что он германский император, испанский король.
Габсбург.
Родной язык французский.
Да.
Материнский язык француз. Нет, вот родной, первые 10 лет французский.
Он вырос в нынешней Бельгии. Вообще-то он считал себя родом оттуда, из Фландрии. Но язык французский был очень распространен. Бургундский двор был тесно связан с французским. Рыцарство, рыцарские обычаи.
Мы этого знаем как германского императора.
А на скольких языках он вообще говорил? Ему же пришлось, владея существенной частью тогдашнего мира, ну, Европа, безусловно, он в Новый Свет он не ездил, скажем, не плыл, не летал.
Не доехал.
Да, но в Европе ему пришлось изучить, освоить, сделать его хорошим. Испанский язык, сначала он был слабый у него, испанцев это очень раздражало. Потом он быстро освоил хорошо немецкий язык, французский у него уже был. Вот за итальянский как-то я прямого указания не встретила, но уверена.
Но латынь была.
Зная если латынь, да. Вот это была фигура незаурядная. И не случайно эта фигура эпохи Возрождения европейского, западноевропейского, которая вот чуть отстает от тоже западноевропейского, итальянского. Это как бы вторая волна. Италия, северная и средняя Италия, это первая волна Возрождения. Там начинается все с XIV века. В V все разгорелось. А вот к 16-му рубежу 15-го и 16-го идеи Возрождения, люди Возрождения, философия, искусство приходят в эти классические западноевропейские страны, которые когда-то выросли из слияния германского и романского миров. Во Францию, в Германию, позже, медленнее в Испанию. Но все равно приходит. И вот этот человек, его современниками были такие же знаковые фигуры правителей эпохи да. Возрождения, как Франциск I во Франции, Генрих VIII в Англии, колоритнейшие фигуры.
Что же так история их выбросила одновременно?
А что она выбросила в Италии в 14-15 веках? Ну, да. Это даже страшно упоминать. Как-то я, по-моему, упоминала, одновременно у Флоренции жили, бродили по улицам Микеланджело, Леонардо да Винчи, ревновали друг друга, они писали картины, а Никола Макиавелли, молодой чиновник, должен наблюдать, как они там рисуют. И Боттичелли, более старенький, тоже тут. Да, это выброс. И таинство этих культурных выбросов, наверное, никогда не будет людьми раскрыто как-нибудь очевидно, строго, наглядно, математически. Что-то от тайны здесь останется навсегда. Выброс такой же подобный был в России на пороге 20 века. Россия выходила по интеллектуальному и художественному, литературному, на плечах своей литературы, уровню, безусловно, в ряд первых держав. И трагедии Первой мировой войны и большевистской революции все это остановило. В общем, и здесь тоже были и свои трагедии, и все прочее. Итак, кто же он такой? Карл V Габсбург, вы уже упомянули совершенно правильно, в Германии, Карл I в Испании, но кроме этого у него еще примерно 25 корон. Специалисты, 25? Да, специалисты, занимавшиеся с ним, им узко специально, насчитали 27. Я сначала не верила, перепроверяла по разным сугубо специальным изданиям. Кстати, могу сказать, есть о нем очерк биографически известного биографа, пишущего исторические биографии историка Константина Владиславовича Рыжова. Есть очень яркая его биография известного, тоже популярного писателя исторического и немецкого журналиста Реймера Клювера. А кроме того, сугубо специальные труды по истории Испании и Германии и статьи Суховерхов Валерий Васильевич, доктор исторических наук, в вопросах истории за 2011 год Карл V, Франциск I. Чрезвычайно интересно. И Юрий Евгеньевич Ивонин, с которым лично знакома, Карл V Габсбург, вопросы истории за 2007. То есть я сличала сугубо биографические произведения со строго такими исследовательскими, со ссылками. Сначала не поверил 27 корон, но думаю, это вот журналисты, биографы. Но историки подтверждают. Дело в том, что его со временем, я потом оглашу, это надо по списку, все, что оказывается под его властью, это невероятно. Но и некоторые короны были очень маленькими. Например, там на Балиарских островах, Сардиния отдельная корона, Сицилия отдельная корона. Даже в Испании, еще не вполне сросшиеся, Кастилия и Арагон настаивали, чтобы дважды был коронован король. И Кастильской, и Арагонской короны. И вот так герцогство герцогство это тоже короны. Герцог австрийский отец это корона. Допустим, миланское герцогство это тоже. И вот если собрать все эти королевские герцогские, наверное, в этом он уникален. Мне кажется, больше его не с кем сопоставить. Его прозвище в истории разнообразное, но очень выразительное. Император мира, для красоты называют. Или король-воин. И то в целом правильно. Приписывает ему фразу «В моих владениях никогда не заходит солнце». Говорил он ее.
Да,
говорил он ее или нет, но оно не заходило. Потому что помимо Европы у него были испанские владения в Новом Свете. Это Центральная и Южная Америка. Недавно открытого континента. Да, он мог так сказать, не заходило. Избрав самые молодые годы себе девиз «Плюс ультра», замечательный, короткий, латинский, как всегда, выразительный. Дальше предела или сверх предела. Вот он всю жизнь и пытался соответствовать этому девизу. Не все получалось. Но еще он, не буду дальше говорить, потому что о нем очень много неожиданного. Скажу самое главное. Все-таки, помимо Диоклетиана, немного людей отказались от власти, причем огромной. За 3 года до смерти Карл V отказался добровольно от власти. Но об этом подробнее.
Вот уже разрушило всю интригу.
Следующее. Это не интрига. Тут интересно копаться внутри, потому что его отречение в школьном учебнике есть.
Ну да.
Оно есть в школьном учебнике. Это как круглая дата. Ее все запоминают. 1555 год. А интрига в том, чтобы заглянуть в его жизнь. Его судьба, она какая-то романистическая, удивительно неожиданная, полная внезапных поворотов. И редкость, Алексей Алексеевич, даже до передачи мы говорили с вами, нельзя не описать предков.
Да,
потому что вся его судьба определена предками, династическими наследиями. Так сошлись где-то нити, которые, как считали в античности, Мойры держат в своих руках, богини судьбы, так сплелись эти нити, что на этом мальчике, в силу родственных связей, сошлись невероятные наследственные права. Итак, отец Карла, Филипп Красивый. Действительно, красивый. Действительно, кажется, был красивый, действительно. Эрцгерцог, прозвище не лгут. Грозный так грозный, Палкин так Палкин.
Красивый так красивый.
Филипп Красивый, эрцгерцог австрийский. Этот человек был сам по себе не очень знаменитым, рано умер, но он был сыном или результатом одного из великих европейских браков. Я вот придумал такое выражение. Для нашей эпохи, вот средневековья, раннего нового времени, оно очень точно передает. Есть брак, ну, просто династический, а есть великий, когда замысел с помощью этого брака соединить что-то, умножить, и когда он удается. Замыслов было много, но многие не удавались. Этот брак был германского императора Максимилиана Габсбурга и Марии, единственной дочери и наследницы последнего герцога независимой Бургундии Карла Смелого.
Погибшего тогда в борьбе с
смертью храбрых в 1477 году, как положено великому рыцарю.
На поле боя.
Он в битве при Нанси погиб, сражаясь со швейцарскими наемниками Людовика XI французского, очень несимпатичного короля. Карл Смелый был прекрасен, рыцарь и погиб.
Но оставил только девочку-наследницу.
Да.
Великое герцогство Бургундское.
И заманчивые земли.
Да. Бургундия вот в центре мира, что называется.
Это было почти королевство. Фактически это было независимое государство Бургундии того времени. Там такой расцвет. Туда раньше всего пришло Возрождение, потому что там тоже, как и в Северной Италии, было много парламентских форм, коммунальных, города, очень свободолюбивые, очень богатые. Это важно было, чтобы прорастало Возрождение. Прорастать гуманизму под железной, под пятой Генриха VIII в поздние годы, кардинала Ришелье, было трудно. А вот прорастать, когда разобщенная страна и есть вольные города, проще. Итак, это брак, и который соединил...
Мария принесла Бургундию.
Да, потрясающие владения. Вот эти Нидерланды. Большую часть, не только Бургундии, но и примыкавшие к ней, завоеванные, покоренные ими.
Ну, Бельгию, грубо говоря, Бельгию.
Часть современной Бельгии и Голландии. Вот это так понятно будет. Богатые, заманчивые, потому что именно в это время зарождения раннего капитализма, мощные торговли, они так разбогатели на рыбной торговле, ну и так далее, заманчивый кусок. И это соединилось с владениями Габсбургов в Германии по соседству. И это вот его дед и бабушка нашего Карла. Родители Карла. Значит, Максимилиан был вот дед его. Его называли последним рыцарем. Он такой был яркий, красавец на портретах. Обожал все рыцарственное. Отец просто очень коротко жил, но был красивый. Мать Хуана Безумная.
То есть папа красивый, а мама безумная.
Безумная.
Семейка.
У мальчика тяжело начинается
жизнь. Да.
Хуана Безумная, прозвище которого она, конечно, получила не от рождения, но от рождения это была вторая дочь второго великого европейского брака между Изабеллой Кастильской и Фердинандом Арагонским. Брака, который породил Испанию, государство Испанию. И вот действительно у Изабеллы к старости были эти явления. Как писали, впадает в странную меланхолию, по много часов смотрит в одну точку, и, в общем, она умерла не очень здоровой. А вот этой второй дочери Хуане это передалось, видимо, очень сильно. Она была странновата, но сошла с ума откровенно, когда погиб ее муж, которого она, видимо, безумно любила.
Вот это
Филиппа Красивого.
То есть папа нашел
мальчика. Мальчику в это время было 6 лет. Папа погиб, а мама, очевидно, сошла с ума. Она не позволяла его похоронить. Она не подпускала, вообще не впускала в ту комнату, где лежало его тело довольно долго, ни одну фрейлину, потому что говорила, что ревнует к покойному мужу. Ну, все уже видели, что это безумие, но это особо-то непростая, как поступить, как договориться. Потом, когда погребение состоялось, она вскоре приказала опять останки извлечь, ну, еще в почти целом состоянии куда-то упаковать, но все поняли, надо...
И возила по стране.
Да, возила за собой во всяких коробках, и ее отправили в монастырь, где она провела многие годы. То есть у Карла, будущего Карла V, принца Карла, абсолютное сиротство с 6 лет. И причем с оттенком таким трагическим. Отец погиб,
а мать сошла с ума.
Отец погиб в этих бесконечных войнах, которые они все в это время вели.
Но они уже к этому времени, вот к его 6-летнему возрасту, они в Испанию переехали из Бельгии. Он родился в Генте.
Генте, я хотел сначала сказать, это важно, что он родился в Генте, потом он переедет. Ой, Алексей Алексеевич, я построила его маршруты.
Так.
А до меня исследователи посчитали, сколько лет он в какой стране провел. Угу. Это я еще во второй части скажу. А я построила схему его маршрутов. Невероятная подвижность до этого времени. Значит, сновать постоянно между Пиренейским полуостровом, британским островом, Британия, бывал в Англии не раз, Францией, Германией, Северной Италией, то морем, то сушей. Невероятная подвижность у этого человека. Но сначала раннее детство надо несколько слов сказать. Он родился 24 февраля 1500 года в городе Генте, современная Бельгия. Тогда Восточная Фландрия. Город древний, упоминается с 7 века. В 11-12 он стал частью Великой Триады. Триады богатейших городов этих Нидерландов, центров мировой торговли Гент, Ипр, Брюгге. Угу. Они были самостоятельны, никому не подчинялись. Французский король символически им владел, они ему не подчинялись и так далее. Там знаменитый Гентский алтарь находился с 15 века. Мальчик мог видеть братьев Ван Эйк, одно из чудес европейской живописи. Чудный этот замок графов фландерских. В общем, красиво, с оттенком искусства, культура.
Двор.
Двор тети. Его воспитывала тетушка Маргарита. Она управляла Нидерландами. Когда Карлу было около 6, отец умер. Причем как умер? От внезапной сильной простуды, пишут источники. А другие говорят, видимо, был отравлен, что содействовало безумию матери. Итак, фактически сирота, но его воспитанием и образованием при дворе тетки Маргариты интересовались. Дворец тетки находился в городе Мехелен под Брюсселем, современная Бельгия. Учителем к нему пригласили прекрасных учителей. Достаточно сказать, что среди них был, делаю паузу, сам Эразм Роттердамский. Что может быть лучше? Это изображено, кстати, в живописи отражено. Он, мальчик, сидит на таком троне, почти престоле, а тут его учителя, богословы, и среди них узнаваемый Эразм Роттердамский. Эразм создатель современной педагогики. В основе лежат мысли Эразма. Что ребенок не может любить науку, он может любить только учителя, через учителя любит науку и так далее. Здесь это не проходило. Надо сказать, что у гуманистов этого времени, в частности у Эразма и Томаса Мора, была мечта воспитать идеального государя. Они попробовали влиять на Генриха VIII, который одновременно с Карлом пришел к власти. Наверное, он пытался что-то внушить Карлу, но Карл любил только сколько-то любил богословие, охоту и турниры. очень много занимался своим физическим развитием, потому что здоровье он был слабого. Иногда были какие-то припадки в детстве. Иногда казалось, что он вообще слабоумный. Замирал, разинув рот. Ой-ой-ой, дедушка Максимилиан очень волновался, блистательный дед, и сказал, если бы не его страсть к охоте и турнирам, я бы подумал, что он незаконно рожденный. Прелестная фраза Максимилиана.
Замечательный дедушка.
Итак, занимаясь физическими упражнениями, он многого достиг. Он достиг того, что стал отличаться на турнирах, а когда позже прибыл в Испанию и не нравился своим испанским подданным, он однажды вышел на арену и убил там быка. Вот это уже, чтобы доказать, что я вам подхожу. Во всяком случае, значит, здоровье он себе как-то физическими методами приобрел. В возрасте 9 лет... Я успею последнюю фразу сказать. Он стал магистром ордена Золотого Руна. Это 35-31 нидерландский, сам из нидерландских знатных родов. 31 рыцарь. И он мечтал о том, чтобы утвердить христианство во всем мире. С 9 лет.
Да, в общем, мальчик был ничего. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». И мы продолжим после новостей.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18.35. Вы слушаете «Эхо Москвы». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Я разыграл 6 экземпляров книги Эллы Мартино «Италия за праздничным столом» издательства «Эксмо», 2019 год. Спросив вас, а чем был награжден Тициан, чем вот наш мальчик Карл Пятый наградил великого старца Тициана. Он был первым живописцем, который получил дворянский титул за то, что он живописец. Тут правильно, есть много правильных ответов. Он получил титул рыцаря, он получил титул фальцграфа. Полный его титул, которым его наградил Карл Пятый, который был очень пафосным человеком, звучал так. Тициан титул. Да. Да, он мог подумать. Значит, Тициан получил графский титул, фальцграфа, граф латеранского двора, член императорского двора и государственного совета, с титулом фальцграфа, рыцарь золотой шпоры с мечом и цепью. Он сам придумал свой герб Тициан, графский, медведица, облизывающая медвежонка, и девиз «Искусство сильнее природы». И император утвердил этот герб. Вот такой был наш Карл Пятый, наши победители. Последние цифры телефона читаю. Виктор, чей телефон заканчивается на 942, Юля 369, Петр 554, Руслан 383, Таня 511 и Света 430.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов и Карл Габзу, Карл Филиппович Габсбург.
Я дошла до того момента, когда он досрочно в 1515 году был объявлен совершеннолетним. В 15-летнем возрасте для него детство кончилось. И в детстве было много того непростого, о чем я говорила. Хочется только несколько слов от себя вот добавить. Я много размышляла, какие есть данные, было ли влияние Эразма, которого я почитаю очень высоко, бесполезным. Прошло ли оно мимо будущего великого императора, испанского короля и прочее, прочее. Приводится титулатура его, по сравнению с Тицианом, это раз 10 длиннее. Думаю, что и да, и нет. В главном они, конечно, не сошлись. Эразм Роттердамский был очевидным пацифистом, противником войн, и писал о войнах, что мерзее ничего человечество не выдумало. А Карл воевал всю жизнь и верил, что воюет за что-то достойное, может быть, в самом конце жизни усомнившись, а всю жизнь воевал. Кроме того, постоянно этот воюющий, не очень любящий гуманитарные науки, и все же он будет пытаться, Карл, проявить в Германии веротерпимость по отношению к самому страшному, к реформации, к Лютеру. Он даст ему охранную грамоту. Когда ему предложат выбросить из могилы останки Лютера, он скажет, нет, я воюю только с живыми, а не с мертвыми. И что-то в этом роде. То есть не самым фанатичным образом себя повел. Религиозным фанатиком будет его сын, знаменитый Филипп II. И Наверное, здесь могло быть какое-то влияние, а очевидным доказательством того, что он не прошел мимо и разум и не забыл его, является факт, что он предложил Эразму чин королевского советника, когда сам стал королем испанским, без каких-либо обязанностей явных, и жалованием 400 флоринов в год, что позволяло Эразму спокойно писать, творить и так далее. То есть, видимо, такие вещи, такие встречи, если они случаются вовремя, какой-нибудь след в ребенке, да, оставляют. Итак, Карл объявлен совершеннолетним в 1515 году, досрочно, на год раньше. Нидерландские провинции тут же присягнули ему на верность, приняли эту версию. Маргарита – это женское правление. Никогда в эпоху Средневековья, раннего Возрождения, женское правление энтузиазма ни у кого не вызывало. Ни у кого. Тетушка сдала ему, так сказать, свои полномочия. Угу. До этого она управляла Нидерландами. Карл получил титул и корону. Первую корону герцога Бургундского от генеральных штатов бургундских. Там были дебаты. Это же особый уголок Европы, где коллегиальные формы играют очень большую роль. Его владения – это в основном будущая Голландия и Бельгия, а также родовые земли Габсбургов, земли отца. Это Северная Швейцария и Южная Германия. Плюс эрцгерцогство австрийское. Вот уже немалый кусочек важной части, стратегически важной части Европы. Едва это состоялось, утвердили утверждение Карла здесь совершеннолетним, происходит событие. В 1516 году умирает его дед, 16 лет. Умирает его дед, который по Максимилиан, великий вот этот рыцарь, и из дома Габсбургов. И ему надо утверждаться. Нет, умирает его дед по испанской линии, Фердинанд. И он, ему надо утверждаться.
Дедов у него было много, много, и все короли.
Ему надо утверждаться, Карлу из дома Габсбургов, утверждаться испанской, в Испании. Он отправляется, он прибыл в Испанию в 1517 году за своими следующими коронами. Но получить короны, все же сохранялись, Кастильская, Арагонская, без согласия Кортесов нельзя. Или Кортесов. Я замучился.
Не.
Одни мои учителя говорили Кортесы, другие Кортесы. Я страдаю. Как здесь им говорили в школе, я уже забыл.
Не надо.
По-моему, Кортес. Итак, это сословное представительство, собрание, где идут страшные дебаты. И могут сказать, а нам то не нравится, это не нравится. Он, Карл, чуть позже, в 22-м году, режет вольнолюбие после восстания Коммунерос. Итак, то он прибыл туда в 17-м, и только в 1518-м Кастильские, а затем Арагонские кортесы после долгих прений утвердили его в статусе короля Испании Карла I. Состоялись две коронации и всяческие торжества. А в стране растет недовольство. Король не понравился. Он не понравился сразу.
17 лет, мальчишка.
Пацан. А он потом будет перед смертью говорить, что я делал много ошибок. Сначала по молодости, а потом, это я процитирую позже, в другой передаче. Итак, не понравился. Чем? Он окружен фламандской знатью, которая испанцам кажется одновременно и грубоватой, неутонченной.
Простоватой.
Да. И заносчивой. В то же время.
Что правда.
Парень-то наш, да. И вот такая враждебность на этнической почве, это свойственно людям во все времена, во все эпохи, это прекрасно понимаем.
А так они одеваются не так,
не
ходят
так одеты,
не так.
Говорят не на том языке. Все, не нравится. Еще что не понравилось. Что он окружил себя аристократией не испанской, а из бургундской и нидерландской. Испанские гранды назвали его окружение ордой неуемных поклонников Бахуса и Венеры.
Правда.
Вот так.
Но правда.
Тоже
же.
Правда. Эти, видимо, ворвались в эту Испанию.
Чопорную.
Да, да,
чопорную.
Да. И стали вести себя весело.
Протокольную.
Не нравится, что Карл плохо владеет испанским языком.
Ну, да.
Он путается в ударениях. А фламандцам, кажется...
Кортес или Кортес, он тоже не мог.
Да, видимо, да, да, да.
Он, видимо, не мог это запомнить.
Если шли церемонно, мы тоже растерялись вместе с Карлом. Фламандцы кажутся церемонным испанцами, примитивными, заносчивыми. То есть тяжело. И вот его утверждают не без каких-то напряжений, и все-таки он утвержден. И вместо того, чтобы постараться угодить испанцам, которым он не нравится, он как будто, как пишет один из авторов, как будто бросает им вызов, по-моему, Рыжов это пишет. Он начинает так откровенно, открыто выкачивать средства из Испании, что не возненавидеть его мало кому удается для начала. Так, есть такой факт. Отправил к себе на родину, все знают, 300 лошадей и 80 мулов, нагруженных золотом и драгоценными камнями, конечно же, из американских колоний. Угу. А испанцам же самим нужно. Только что открыты эти, открыт континент.
При дедушке и бабушке, при Изабелле Кастильской, Фердинанде Колумб.
Говорили, что Изабелла продала или заложила свои лучшие драгоценности, чтобы дать Колумбу средства на путешествие.
А он вернулся лихвой.
Да, при бабушке. Он вернул, и дальше развернулись события, завоевания Мексики, тут уже Кортес и так далее, Фернан Кортес. Итак, прямо как будто демонстративно вывозит деньги. Недовольство крепнет. А тут еще один факт. В 1519-м рядышком умирает второй дед, тот самый император Максимилиан. Там дед по отцу арагонскому, а здесь по матери император Максимилиан. Этот титул... Умер второй дед, он император. Да. Титул императора не передается по наследству.
Да, он выборный.
Его избирает коллегия курфюрстов. Но дед Максимилиан Габсбург еще при жизни начал готовить почву, чтобы его внуку досталась императорская корона. А что значило готовить почву для этой короны? И это знали все, даже дети. Это значило подкупать курфюрстов. Потому что...
Их там семь было же, да?
Семь. Со временем девять. Ну, да. Потом, пока общем, Наполеон не упразднил все это.
Небольшой избирательный...
Нет, их семь. Три духовных лица, четыре...
Ну, зато, видимо, цена, видимо, дорогая каждому.
Так потому денег-то каждому надо было очень много. И все знали, что это все продажно. И все равно, вот я все равно за то, что хоть какой-то элемент выборности был, потому что подчас им в этих спорах удавалось проявить не только корыстолюбие, но и какие-то соображения, что лучше для германской земли. Ну, например, вот род Люксембургов, Карл IV из рода Люксембургов, о нем была у нас передача, которая утвердит золотую буллу Карла IV. Это очень умный правитель. Дед начал готовить почву, чтобы его избрали. Все равно, как бы дед ни старался, все равно избрание должно состояться. Но, видимо, так много надо было заплатить, как трудно вообразить. Потому что его соперниками Карла были Франциск I, французский, и Генрих VIII английский. Они были люди близкого возраста, сравнительно все молодые, он самый юный, Карл. Но какая конкуренция?
На титул императора?
Да. Претендовали и французы.
Какие люди тогда боролись, какие люди боролись.
Вот опять вы говорите выброс.
Выброс.
Выброс не только в искусстве, но выброс и в политических делах. Нам могут нравиться эти люди, могут не нравиться, но отрицать их значительность, их какую-то готовность совершать исторические поступки, на что-то решаться, написать, оставить потомкам какие-то важные слова, приласкать гуманистов, пусть и навсегда, потом отрубить голову, как Генрих VIII Томасу Мору. Но все-таки сначала приласкать, Эразму дать пенсию. Все-таки выброс был не только в области искусства. И объяснить вот это нашими грубо материалистическими методами не берусь. Я помню, как в советской школе у нас примерно так получалось. Поскольку в Северной Италии очень хорошо развивалось сукноделие, то там появились вот все эти Леонардо и Микеланджело. Не так просто все это было. Конечно, накопление средств важно, чтобы делать заказы этим гениальным художникам, чтобы заказать, ну, собор Святого Петра. Надо было очень много средств, хотя бы на мрамор и на прочее. А средства появились в это время. Итак, дед подготовил почву, И пришло известие в том же 19-м году, что курфюрсты единодушно избрали императором Карла I Испанского.
Какое трогательное единодушие.
Юношу 19 лет, находящегося в далекой Испании и владеющего соседними с Германией, Нидерландами.
И не владеющего немецким языком.
Нисколько, он их только начнет изучать. Наверное, содействовало то, что среди этих великих конкурентов, великих стран, по крайней мере, правителей великих стран, Карл I Испанский был самый молодой. И еще, что Испания далеко никогда не враждовала напрямую с Германией. А вот Франция рядом для германских земель, это очень опасно. Соседство, франко-германские отношения всю жизнь были непростыми. В Испании нарастающее недовольство. Вот куда пошло американское золото. Ждите повышения налогов.
Ну, правильно.
И не ошиблись.
Все правильно.
И не ошиблись. Уже в 1520-м, то есть в следующем году, Карл потребовал у Кортесов новых субсидий. Там сопротивление, которое дойдет до восстания. О восстании два слова скажу. Но этого тоже было недостаточно. Как бы он ни выколачивал из них новые налоги, ему пришлось занимать. Он занимал у всех финансов, и всю жизнь потом был в долгах. Вот ему приходилось жить в кредит. Самым крупным его финансистом, который его поддержал, был знаменитый финансист Якоб Фугер. Банкир. Раннее банковское дело западноевропейское.
Голландский.
Да. И прошло там лет 5, по-моему, и он ему скажет, Ваше Величество, вы, должно быть, помните, что без моей помощи вы не заняли бы императорский престол.
То есть... наглецы какие.
Наглецы, наглецы.
Тут государь.
Когда узнает, что у него столько денег, он на глазах наглеет, распухает от сознания собственной значимости. Итак... Теперь под властью Карла Габсбурга объединяется огромная часть христианского мира. Благодаря этим двум наследствам, двум дедам, избранию. Угу. Вот на самом деле я там прям специально выписала к этому времени, что оказалось под его властью 19-летнего мальчишки. Испания, занимающая большую часть Пиренейского полуострова. Я по карте смотрела, впечатляет. Нидерланды, современная Голландия, часть Бельгии. Франш-Конте на границе Франции и Германии области. Область на севере Италии – это Миланское герцогство вокруг Милана. Неаполитанское королевство – это юг, и часть южная и центральная, часть центральной Италии. Королевство Сицилия, королевство Сардиния, королевство на Балиарских островах, таких как Пальма, Майорка, Ивиса и другие более мелкие. Верховная власть императора над германскими княжествами и в новом свете центральная и часть Южной Америки. Самое ценное – это Мексика. То, что дает огромные богатства, текущие в Германию. Придворный врач Карла Марлиана свидетельствовал о том, что еще на пороге юношеского возраста как-то он заговорил с Карлом, ну, как, когда ему не было 15 лет. Вот от 9, когда он вступил в орден Золотого Руна, до 15. Заговорил с принцем Карлом о его предстоящем наследстве и возможности тогда объединить весь христианский мир и защитить его от всяких опасностей. Надо сказать, что изложение из повествования этого Марлиана следует, что мальчик нисколько не возражал. Напротив, сказал, что он хотел бы посвятить жизнь такой прекрасной, ну что ли, миссии. Австрию надо защищать от турок, Нидерланды, Навару и Северную Италию от агрессии Франции, Сицилию, Южную Италию от африканских пиратов. Независимый характер нидерландских городов тоже большое препятствие. Но, в общем, его деды выполняли вот эту миссию. И он понимал, что это ляжет на его плечи. В мае 1520 года Карл отплыл из Испании в Нидерланды, а затем в Германию. Предстоит коронация императорской короны, а у него в тылу восстание. которое началось в Кастилии, в самом сердце Испании. Знаменитое восстание коммунерос, пишется с одним «м», городских коммун Испании, в основном кастильские города, в общем, отражающее недовольство и нарастающая сила отрицания городами, нарастающей силы абсолютизма.
Власть императора.
Они все хотели помнить времена Великой Реконкисты, когда у них было много привилегий, много коллегиальных органов управления, а королевская власть становится все более жесткой. Плюс этот ненравящийся Карл. Они требовали, чтобы Карл не покидал Испанию, чтобы новых субсидий не получил для коронации, требовали, чтобы он не уезжал в Германию. Он, конечно, на все это не отреагировал. И 20 июля 1520 года он отплыл, только он отплыл, по-моему, в мае. А летом уже, в июле этого 20-го года, создана Святая Хунта. Это значит Святой Союз городов Испании. В основном Кастилии. Такие города, как Толедо, Сеговия, Мурсия, Саламанка, Авила, Мадрид, с центром в Авиле. Начали горожане. Но постепенно недовольство ведь охватило и не только их. К ним стали присоединяться некоторые гранды даже, среднее низшее дворянство, представители рыцарства, некоторые и часть духовенства.
Что хотели-то?
Они требовали расширения реформ, как тогда реформ, которые расширили бы права кортесов, запрет вывоза золота из страны, расширение прав муниципальных судов. У них появился предводитель Хуан Падилья. Мне не удалось подробно собрать сведения о нем, а очень хотелось бы. Бегло человек выходец из низов, был пастухом. Но то, что у него оказалось с женой знаменитая Мария Пачеко, я немножко огорошена, потому что она из графского рода. Как это произошло, не знаю. Надо разобраться и сделать передачу. Когда... Это был решительный, смелый человек Хуан Падилья. Когда к этому движению, к этой хунте стали присоединяться крестьяне, дворяне, конечно, отшатнулись. У нас всегда это подавалось таким презрением к дворянам, диким осуждением, предателям. Я очень понимаю. Крестьянское восстание – это темное в эти времена, темный бунт. Это грабежи. Это люди не виноваты, что они такие непросвещенные, мало что понимающие. Они просто подняли голову от голода и давай бей все подряд. Но дворяне отшатнулись. И потому... Движение потерпело поражение в битве при Вильларе 23 апреля 1521 года. Падилья и другие предводители были взяты в плен и, конечно, казнены. Жена Падильи, романтическая фигура в испанской истории, Мария Пачеко, довольно долго руководила обороной осажденного Толедо, этой старой столицы. До 25 октября 1521 года, когда Толедо пал, до 22 года были отдельные вспышки восстания, а она бежала в Португалию. Все это время Карла не было в Испании. Он отправился на коронации. Любопытно, когда он вернулся, про коронацию уж отдельно, видимо, когда он вернулся, он знал о восстании, ему все рассказали, диких репрессий не чинил. Я опять про свою идею, а вдруг и разум повлиял. Не было диких репрессий. Человек 20 были казнены дополнительно по его приказу, 80 изгнаны, а остальным он дал амнистию. В наше время во многих режимах слово «амнистия», по-моему, уходит из словарей. А Карл V дал тем, кто... восставали против его власти в эпоху складывающегося абсолютизма. Он юноша, которому досталось, ну, почти, как почти весь христианский мир, конечно, гипербола, но ему так кажется. Казалось бы, пролей реки крови. Нет. Была проявлена относительная милость. А может быть, от того, что он был очень счастлив. Дело в том, что в мае 20-го года, пока коммунерос полыхала в Испании, летом, состоялась его коронация. Коронация в Ахене. любимом городе Карла Великого. Ну и, конечно, только ленивый, как мы говорим сегодня, не сравнил юношу Карла с тем Карлом Великим, который правил с 768 по 814 годы, но объединил почти всю западную часть Западной Римской империи под своей властью. Интересное начало биографии у этого юноши. Я даже не могу по вашему обыкновению, Алексей Алексеевич, сказать мальчик.
Мальчик.
Слишком нарастают короны.
Короны, конечно, нарастали, Наталья Ивановна, но при этом надо вспоминать, что парень-то был достаточно, как вы сказали, мобильный.
Да.
Ему нужно было мотаться по этой империи.
Он провел жизнь в этих перемещениях. Я их перечислю в следующий раз. Я поражаюсь. Знаю, каковы были коммуникации.
Да, так просто это не на самолете полететь.
Даже электрички
не было.
Паровоза
верхом. Кстати, потом...
Верхом на корабле.
Потом это скажется как раз вот...
На его подагре.
Да, на его подагре, потому что все время, огромную часть времени он проводил верхом, в латах, без лат, вот передвигался.
Но
тяжело.
К тому же очень любил очень хорошо поесть и прекрасно выпить. Это тоже на подагру, говорят, влияло. Но это к старости.
Да, но
пока он молод и прекрасен.
Я думаю, что к нему вполне можно было отнести то, что Пушкин написал о Лунине: «Друг Марса, Вакха и Венеры».
Пожалуй.
Это его судьба впереди. На следующей неделе мы с Натальей Ивановной Басовской поговорим уже о зрелом юноше, уже о полководце и, в общем, о реформаторе.
Конечно.
В какой-то степени.
Он многое сделает для Испании.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.